22 часа и 6 минут в российской столице. Всем здравствуйте. В вечерний эфир «Эхо Москвы» продолжается программа «48 минут» программы о мировых лидерах. Меня зовут Алексей Соломин. И с нами на прямой связи первый заместитель генерального директора ТАСС, спешл гест нашей программы Михаил Гусман. Здравствуйте, мой дорогой
Сергей. Добрый вечер. Добрый вечер радиослушателям. Добрый вечер тебе, Алексей. И Николаю Морозову, которого я не вижу.
Николаю Котову сегодня.
Николай Котову.
Но, знаете, Морозов всегда... Морозовы... Всегда и коллекционеры Морозовы, и другие Морозовы, они всегда в нашей, конечно же...
Ассоциация с Морозом, с сегодняшней московской жарой, никак не ассоциируется.
А, точно, точно, точно. Вы же знаете, да, что в Москве был побит рекорд?
Ты понимаешь, ты мне напоминаешь одного моего знакомого, который мне вечерами сообщает новости ТАСС, которые мы передаем утром. Побитом рекорде.
На следующий день утром. То есть он обгоняет.
Нет, вечером. Он мне звонит вечером. Говорит, ты представляешь, ты слышал? Я говорю, слушай, мы это утром передали.
Понятно, понятно все с вами. Да, с вами вообще невозможно обсуждать никакие события, да, и даже погоду с вами невозможно.
Нет, возможно, вот потому что вы уже героя замечательного. Со мной можно и нужно обсуждать, потому что мы с тобой выбрали замечательного героя, никого иного, как короля бельгийцев Филиппа.
Вот очень интересно, что вы произнесли «король бельгийцев», а это ведь прямо так, такая формулировка, она верная.
Я специально хотел бы это подчеркнуть, бельгийский
что
в отличие
король.
От многих других монархов, поскольку по бельгийской институции власть у короля от народа, то он называется «король бельгийцев», а не «король Бельгии».
Совершенно верно. И наш сегодняшний герой, король Филипп, король, ну, относительно молодой, он с 13-го года только правит, мы сейчас об этом скажем, мы придем к этому факту. Он-то как раз, для него очень важно подчеркнуть, что он король всех бельгийцев, что он первый за 100 лет король бельгийцев, который провел, ну, если можно так сказать, реформу королевского герба, в котором в Бельгии три официальных языка, нидерландский, французский и немецкий, и вот в котором впервые за эти 100 лет стал писаться девиз в единство, сила в единстве, если так можно перевести,
да.
на трех языках. Но мы чуть
поэтому
попозже скажем, почему, в чем здесь такой
прикол. Поэтому для наших зрителей, кто смотрит нас в Ютубе, ты поместил этот герб за своей спиной.
Совершенно верно.
Но
это новый герб. Это новый герб,
совершенно верно. Ну, давай все-таки тогда два слова скажем про замечательное королевство Бельгии. Все-таки страна находится в самом-самом центре Европы. И население там такое очень небольшое, 11,5 миллионов человек. Это, кстати сказать, даже в Евросоюзе она занимает почти население 9-е место. Ну, Бельгия страна в общем-то всех на слуху, потому что здесь находится огромное количество международных организаций, так сказать, и мы о них тоже скажем. Столица Бельгии, Брюссель, это тоже, я думаю, наши радиослушатели знают, с населением чуть больше 1 миллиона, ну где-то 1 200 000 человек. Я из международных организаций, которые я сказал, штабы-квартиры которых находятся в Брюсселе, это Евросоюз, и НАТО, и Всемирная таможенная организация. Можете представить, какое там количество международных чиновников скопилось на благодатной бельгийской, в частности, брюссельской земле.
Совершенно верно.
Там 250 дипломатических миссий всего мира представлены в Брюсселе. Но ты сказал о трех языках, чтобы наши радиослушатели представили национальный флаг Бельгии, то он состоит из трех вертикальных полос. Если смотреть от древка перед глазами, так представить, то это черный, красный, желтый и красный. Среди желтый, справа красный, а около древка черный.
Ну, еще Бельгия, конечно, мы очень обязаны фламандской школой. Вот если вы себе представляете Рубенса, если вы представляете себе его последователей, если вы себе представляете эти ломящиеся от яств столы, то, скорее всего, видимо, это те самые фламандцы, их очень много в Эрмитаже, в Пушкинском музее они есть, вы их наверняка видели. Это фламандцы, это бельгийцы, по сути, своей.
Ну, в общем, да. И еще валлонцы, и еще немцы. Бельгия.
Совершенно верно. Просто когда говорят, вот фламандцы, я же тоже, когда был маленький, все время слышал, а где эти фламандцы, что это за фламандцы, какие они, откуда они, где они вообще, каким местом, каким боком они попали на, как сказать, в историю мировую. Вот, пожалуйста, вам вот ответ, но это, конечно, очень упрощенный ответ. Наш герой, король Филипп, принадлежит к династии, которая сейчас называется в Бельгии просто бельгийская. То есть, когда говорят, там, принцесса бельгийская, а на самом деле раньше они назывались немножко по-другому. Но я вам скажу больше. Те самые Виндзоры и Виндзорская королевская семья, она тоже раньше называлась по-другому. И точно так же, как и назывались раньше представители бельгийской династии. А именно Саксон-Кобург-Готские. Династия называлась Саксон-Кобург-Готская. Но с началом Первой мировой войны, в силу политических процессов, определенно, ну, знаете, что к немцам стали относиться определенным образом. И вот эти вещи стали меняться. И название династии изменилось в Великобритании. Они стали виндзорами, в Бельгии они стали просто бельгийцами. Как это по-французски? Ну, не буду я говорить, как это по-французски, просто бельгийские они стали.
Но... А начнем тогда...
Я хотел сказать, что...
Сегодня буду периодически тебе устраивать вопросы из викторины. А скажи, пожалуйста, мы скажем об отце нашего героя, ушедшего от дел, отрекшегося от престола короля Альберта II. Он был с государственным визитом в России, монархи бельгийские. Вообще, протокол государственных визитов предполагает только единожды возможность носить, собственно, государственный визит. Это было еще, когда был Борис Николаевич Ельцин президентом страны. Что знаменательного в Кремле Борис Николаевич Ельцин показал чрезвычайно знаменательного, непосредственно связанного с королем Альбертом, в Кремле показал Борис Николаевич королю Альберту? Вопрос. Даю тебе 5 секунд.
Что он мог показать?
А ведь это он показал что-то очень важное, в высшей степени важное.
Ну, это какой-то, что, государство какой-то...
На Георгиевском зале на стене
портрет.
Выбиты имена героев войны 12-го года, героев, служивших Отечеству. Так вот, генерал-лейтенант русской армии.
А, я понял.
Это, собственно, король Леопольд I,
король Леопольд, да,
которого и началась эта династия. То есть прадедушка нынешнего короля был генерал-лейтенантом русской армии.
Вы знаете, какая интересная
история? С чего началась эта династия?
Все действительно так, и двойка мне за то, что я сразу об этом не догадался.
Нет, два с плюсом.
Я еще только хотел сказать, что как раз тот самый король Леопольд еще очень хорошо говорил по-русски.
Ну, вот естественно, если он генерал-лейтенант русской армии.
Ну, знаете что, как мало ли тут свадебных генералов могло быть. Пригласили, показали, не сфотографировали.
Бойтесь бога, Соломин.
Нарисовали и отправили назад.
Великой армии, его императорское величество, какие могли быть свадебные генералы, тем более генерал-лейтенанты. Он был боевой генерал и стал... То есть, он основал королевскую династию Бельгии.
А знаете, что его дочь Шарлотта, дочь короля Леопольда, она была супругой мексиканского императора Максимилиана I, очень известного. Представляете, как, вот насколько, какие щупальца, извините за это сравнение, может, оно кому-то покажется некорректным, у
этой... Оно уже мне показалось некорректным.
Этой династии, к которой относится и наш сегодняшний герой. Вот да. Все вот так вот объяли. Кстати говоря, представители Саксон-Кобург-Готской династии, они тоже были в России, в частности, сейчас вам скажу, господи, потерял я ее, Анна, как ее звали?
Если я найду, ты углубляешься в историю, ладно.
Поехали дальше.
Тебе на засыпку еще один вопрос, ну, прежде чем перейдем к биографии непосредственно нашего замечательного короля. Мы говорили о разных уровнях власти, о разных ветвях власти. А чем подчеркиваю, одна из ветвей власти в Бельгии, даже скажу, Брюссель, является самой знаменитой, выделяющейся среди всех остальных в мире?
Не знаю.
А вот опять не знаешь. Слушай, срочно на рычаг, посади рядом с собой. Здание суда в Брюсселе самое крупное в мире. Его площадь 26 тысяч квадратных километров. Между прочим, это на 5 тысяч квадратных метров больше, чем базилика Святого Петра в Риме. Можете сказать, здание суда 26 тысяч квадратных метров.
Я просто, честное
вот
слово.
Вот там уж правосудие. Вот в таком огромном здании правосудие, что называется, вершится самым правильным образом.
О, да. Я вам потом Верховный суд покажу. Знаете, какой высокий?
Ну, хорошо, ладно.
Ладно, поехали. Дальше родился наш герой Филипп. Полное его имя Филипп Леопольд Людовик Мария. Родился 15 апреля 1960 года. Назвали
его... сказать, что просто сказать нашему городцу, что мы вообще тогда хотели буквально еще два месяца назад сделать для него программу к его 60-летию. Просто пандемия нас отодвинула отметить в программе его замечательный юбилей. Поэтому мы поздравляем 60-летием его величества вот сейчас, на два месяца позже.
Назвали его в честь своего прапрадеда Филиппа Бельгийского, графа Фландрии. Учился он, что интересно, в обычной школе, и это, ну, как в обычной школе, в школе в принципе. Это его отличало от других представителей императорской семьи.
Леша, важно сказать одну важную вещь, мне кажется. Понимаешь, когда дело имеешь с монархами, а у них генеалогическое дерево очень сложное, ветвистое. То есть он родился в семье принца Льежского Альберта, который, в свою очередь, был в этот момент младшим братом короля бельгийцев Бодуэн. То есть он родился в качестве племянника действующего короля. Вот это, понимаешь, да? То есть важно сказать, что потому что там власть перешла-то потом от Бодуэна к Альберту после смерти Бодуэна.
Второму.
И в тот момент, когда он скончался, король Бодуэн, и принц Альберт стал королем, в эту секунду наш нынешний герой и стал, мы сейчас об этом скажем, наследным принцем.
Да, но графом Брабантским.
Да.
93-й, по-моему, год. Дело в том, что учился, вот мне показалось это важным, учился он в школе, тогда как принято было все-таки у принцев и отпрысков, в общем, величайших особ, все-таки получать домашнее образование. Его супруга, например, тоже, мы отдельно о ней, может быть, скажем.
Они говорят о ее величестве королеве Матильде, она говорит отдельно, потому что она одна из самых красивых королев современного мира, с безумно красивыми синими глазами, о которых все говорят, и которые все рисуют, когда делают ее портреты, они не могут подобрать такой точной синей-голубой краски, чтобы нарисовать правильно ее глаза.
Вот, а он, блин, ну как-то я, вот видите, все, не могу закончить эту мысль. Короче говоря, он учился в школе со сверстниками своими. В этом смысле это тоже было несколько для них революционно. Потом он поступает в Королевскую военную академию Бельгии, где тоже проходит...
Тут надо еще сказать, что он, когда учился в школе, сразу учился на двух языках. То есть это была, кстати, форма уважения. Он учился и на нидерландском, и французском. Правда, немецкий он взял потом.
Забегая,
параллельно учил два основных языка своей родины.
Забегая вперед, скажу, что... А вот какой еще, расскажите, язык он учил?
Он учил оба одновременно. Там нидерландский и французский.
А немецкий не учил. Вот это очень важная история, потому что был вот этот период до вступления силу, до вступления на престол короля Филиппа. Немецкий язык, он как-то был, ну, немножко в тени, что ли, в силу вот этой исторической памяти, в силу того, какие, через какие ужасы прошла Бельгия во время Первой мировой войны. Если вот наши слушатели, мне кажется, будет безумно интересно почитать о том, что именно при осаде города Льеж в Бельгии была впервые испытана знаменитая Большая Берта. Это 420, по-моему, миллиметровое орудие, которое тогда только поступило на вооружение германских войск, и впервые шесть машин были использованы, испытаны, что ли, в бою именно при осаде Льежа. Это был ужас. Вот те воспоминания, которые оставили нам те, кто защищали, немногочисленные свидетели тех событий, и те, кто нападали, это был просто ад на земле, когда вот эта огромная махина, во-первых, выстрелила, во-вторых, когда она обрушивается, она разрушила Льежскую крепость постепенно, конечно, но, тем не менее, в труху. Бельгия очень сильно пострадала в период Первой мировой войны. Почему? Потому что немецким войскам надо было через Бельгию очень быстро пройти. Нужно было сэкономить время и тратить время на осаду долгую вот этих бельгийских городов не было возможности. Они их просто фактически разрушали. И это отношение к Германии, оно очень сильно сказалось. И вот смотрите, вот герб, который висит за моей спиной, тут есть немецкая строчка, ее не стало. При Филиппе вот это как раз дело все возвращается. Филипп
то подчеркивает, есть строчка вернулась на свое место.
Да, Филипп подчеркивает, и вернулся саксонский щит. Вот здесь такой полосатый, зелененькой как бы короной. Он тоже вернулся на королевский герб, его тоже не было, и тоже он был убран как раз после Первой мировой войны. Тем самым король Филипп подчеркивал, что он король всех бельгийцев. Вот это очень важно. И рождественское даже обращение его было, в том числе на нескольких языках сразу.
Но ты до этого сказал о том, что учился в обычной школе, что правда. Но зато после окончания обычной школы, тут уже он прошел обучение в целом ряде учебных заведений, прямо скажем, не всегда открытых для простых молодых людей. Ну, например, он закончил после школы...
Давайте скажем так, для людей без денег.
Ну, и так можно сказать. Он закончил престижный брюссельский колледж Сен-Мишель. Был слушателем три года Королевской военной академии. Стажировался в колледже в Оксфорде. В Стэнфордском университете Соединенных Штатов Америки. Получил диплом в 1985 году доктора политических наук. Кроме того, он опять потом пошел на военные курсы, специальные курсы Королевской высшей школы обороны. И вот единственное, в чем он не последовал примеру отца, отец, король Альберт, служивший в молодости на флоте. А вот, кстати, еще такой тебе вопрос. Вот король Альберт служил в молодости на флоте. У нас, кстати, скоро день военно-морских сил. Скажи, пожалуйста, а кто из твоих хороших и добрых знакомых и в чем-то даже коллег тоже служил на флоте? Вот тебе важно, кстати говоря, если ты это не будешь знать, это просто тебе позор. Думай.
А зачем вы так надо мной? Как просто немцы
на флоте. А потому что я служил на флоте. Я главный корабельный старшина. Я служил срочную службу на военно-морском флоте. Я главный корабельный старшина. Значит, ты королей географии изучаешь, а вот так называемого, вами называемого special guest, даже не удосужились биографии
знать. А знаете почему? Потому что заранее не поздравляют, говорят, несчастье.
Не дай бог. Нет, но так за сколько было за плечом праздников военно-морских? Ладно. А, кстати, будет военно-морской парад в этом году.
Будет время, придет время, придут и поздравления.
Ну вот, ладно. Я тебя прощаю. Так вот, он не стал моряком, король Филипп, а стал заниматься военно-воздушными силами. Нет, он имеет, между прочим, ни много ни мало удостоверения и квалификацию летчика-истребителя. Угу. Более того, он имеет квалификацию парашютиста-десантника. У него больше десятка прыжков с парашютом. Поэтому он даже какое-то время он командовал десантным взводом и участвовал в нескольких, во всяком случае, военных учениях.
И, кстати,
и последнее с его, он еще, кроме того, удосужился и смог попрактиковаться и получил удостоверение, лицензию пилота гражданского вертолета. Он имеет звание генерала военно-воздушных сил, генерала сухопутных сил и адмирал, вот это мне ближе всего, военно-морских сил.
И на свадьбу с королевой Матильды будущей, он пришел в военной форме. Ну, это часть, в общем, наверное, протокола, то есть он и должен был так поступить, все-таки он имеет военный статус, но лишний раз подчеркивает ту стезю, которую он для себя определил. Но знаете, что интересно? Вот мне лично было. Вы говорили о его серьезном военной карьере, но ведь он получал еще и вполне гражданское образование. Он учился в Оксфорде, в Тринити колледже. Он учился в Стэнфордском университете.
Я говорил об этом, ты прослушал.
Да, я не прослушал, я обращаю на это ваше внимание. Дело в том, что вот у меня в голове, когда я изучал его биографию, готовясь к нашей сегодняшней программе, вот эти вещи немного не складывались. Ты думаешь, а как человек, если выбрал карьеру военного, то зачем ему идти в Стэнфорд, зачем ему идти в Оксфорд, зачем ему это нужно?
О нет, извини, он не просто человек, выбравший карьеру военного. Он король бельгийцев.
Вот.
И он должен быть просвещенным королем, человеком, облеченным высоким уровнем знаний. И, кстати сказать, это только его хорошо характеризует, что он не удовольствовался каким-то там одним колледжем или университетским курсом, а практически весь этот период он занимался образованием своим. И это только надо приветствовать. Это лично меня вызывает только уважение.
Это имеет и практическое значение на самом деле. Вот ну, сможете догадаться, какое? Вот не просто просвещенным, и знаете, как основатели, идеологи, коммунисты нам завещали всесторонне развитым.
Кстати, неплохое, между прочим, неплохое завещание. Вот ты что-то сейчас сказал с иронией, идеологии, как вы завещали быть нам сегодня развитыми. Совсем неплохое завещание.
Может быть,
если бы люди твоего поколения,
я никого не осуждаю,
а также следующего, им бы следовали, цены вам бы не было.
Вот,
быть всесторонне развитыми.
Михаил Соломонович, я задам этот вопрос, оставлю его открытым. Попробуйте догадаться. Или, может быть, вы знаете.
О чем вопрос?
Вот это образование светское, хотел сказать, гражданское, ну, экономическое, менеджерское. Почему оно не просто важно для него, как для короля, который должен быть просвещенным? У него есть определенное утилитарное значение у этого бэкграунда нашего героя. Какое я отвечу на этот вопрос, который сам же и задаю, сразу после новостей и рекламы. Единственное, сразу проанонсирую эфир, который будет после нас, а то вдруг не успею, потом в конце программы. Это будет повтор программы Михаила Куницына «Винил» с Анитой Цой сегодня, певицей, заслуженной артисткой России. А после 0 часов сегодня не забудьте, не пропустите любимый ведущий Михаила Соломоновича Гусмана в программе «Один» сегодня Алексей Нарышкин.
Значит, пусть во время перерыва он придет нас поприветствует.
А его пока нет еще, наверное, здесь.
Ладно.
Мы сейчас сделаем перерыв для новостей.
48 минут.
20 часов 33 минуты. Мы работаем в прямом эфире. Всем здравствуйте. Это радио «Эхо Москвы» или YouTube-канал «Эхо Москвы» или канал «Эхо Москвы» в Яндекс.Эфире. Меня зовут Алексей Соломин. И вот здесь, в окошке, если вы смотрите или, может быть, сейчас услышите, мой постоянный соведущий и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Здравствуйте, Михаил Соломонович.
Добрый вечер, добрый вечер.
Я помню... А какой вопрос я задавал до рекламы? Почему, какой утилитарный смысл был у этого дорогостоящего, между прочим, образования в Оксфорде, в Стэнфорде? И есть у вас какие-то варианты?
Ну, как тебе сказать, на мой взгляд, всегда наличие высокого уровня фундаментального образования всегда имеет практическую пользу. Король Филипп, будучи принцем, выполнял свой ряд функций, выполнял миссию руководителя экономических связей Бельгии. И в этой связи он даже несколько раз бывал с визитом в нашей стране, трижды, по-моему.
Он возглавлял Бельгийский совет по внешней торговле. Совершенно верно.
Да.
И там огромное число организаций, связанных с экономией страны.
Это, я тебе скажу, это, в общем-то, титул, это экономический институт, этот, но он возглавлял как бы, скажем так, по протоколу. Сейчас возглавляет его сестра.
То есть, принцесса Астрид.
А?
Принцесса Астрид.
Да. Хорошо. Вопрос у меня к тебе такой. Я вот люблю... Все-таки я сегодня сказал, что сегодня у нас будет эфир викторинный. Вот скажи, пожалуйста, вот есть один такой вид спорта, не олимпийский, сразу тебе скажу, но все-таки это вид спорта. Более того, скажу, сейчас этого не происходит, по-моему, а вот где-то после войны даже были чемпионаты Советского Союза по этому виду спорта, официально. И даже было звание мастера спорта по этому виду спорта. Скажи, пожалуйста, аксессуар этого вида спорта, 80% этого аксессуара, без которого этот вид спорта невозможен, производят в Бельгии. 80%, подчеркиваю, 80%, а вот без этого аксессуара этот вид спорта невозможен.
Вы меня сегодня...
Это бильярдные шары.
Это бильярдные шары, скажу я вам.
Да, да.
Конечно, потому что... конечно. Я просто не читал бильярд спортом. Это я попытаюсь.
Нет, я тебе сказал, так, что даже был чемпионат СССР по спорту.
Ну,
было звание мастера спорта СССР по бильярду. Ну, потом это все отменили, к сожалению. Вот. Я играю на уровне перворазрядника.
Не знаю даже.
Похвали меня, похвали за это.
Перворазрядник это совсем плохо?
Нет, это нормально. Это нормально.
Это уже... Хорошо, тогда, спорта, Михаил Александрович,
Хорошо, ладно, тогда...
Страшно горжусь.
Этим. Чем же тебе, какие еще тебе вопросы, чтобы как-то тебя просветить? Пожалуйста, еще такой вопрос. Чем по составу населения отличается Бельгия, подчеркиваю, по составу населения от практически всей Европы, да и всего мира? Это очень важное отличие населения Бельгии.
Очень важное отличие населения Бельгии?
Да. В Бельгии самый высокий уровень урбанизации. 98% граждан проживают в городах и районах.
Так.
Понимаешь? То есть там практически, что называется, в селах никто не живет. Меньше 2%.
Все рабочие на заводах, правильно?
Ну, почему? Бизнес там разный. Нет, кстати,
это шутка.
Там... Ну, да.
Ну, ладно.
Хорошо.
Как могли.
Тогда с тобой последний вопрос.
Давайте.
Я чувствую, что радиослушатели наши совсем скиснут, если я тебе вопрос не задам. Вот ты сказал, работать на заводе, да? А что производит самая старая фабрика Бельгии?
Самая старая фабрика Бельгии? Ну, ткани какие-нибудь.
Много разных производств.
Занавески.
Чтобы ты понимал, да? Там много, например, Антверпен славится своими, как известно, бриллиантами. Оборот торговли бельгийских антверпских бильярдов превышает несколько раз и там то, что в два раза, по-моему, даже больше оборот, так сказать, торговли бриллиантами, допустим, Соединенных Штатов. А общий оборот там больше 20 миллиардов ежегодный. Это в три раза больше, чем в Америке. Это рынок бриллиантов. Но я не это спросил. Я спросил простой вопрос. Ты обязан это знать. Обязан знать. Более того, я тебе больше скажу. Ты знаком с продукцией этой фабрики? Хорошо знаком.
Носки?
Ну что носки? Ну носки. А ты же босой бы.
Шоколад.
Шоколад.
Шоколад. Ну, я предпочту швейцарский, если честно. 400
лет фабрика производит шоколад. Там очень много шоколадных фабрик, огромное количество. Там более 2000 только магазинов, продающих шоколад. Но, так сказать, фабрика... Ты же наверняка хоть раз в жизни ел бельгийский шоколад.
Ну, наверное уж. Я, правда, не сильно помню, чтобы я...
Вот Алексей Венедиктов каждый день его поедает диких количеств. На столе все время лежит такая огромная бадья шоколада бельгийского.
Где? Вы мне потом скажите, где лежит. Потому что что-то как-то...
А он, когда
захожу...
работник его, когда выходит заместитель салона, он его прячет под стол.
Вот потом есть такое подозрение.
Гость, да, приходит гость, он это вынимает, ставит на стол, как, чтобы вы же пожираете все. А вот он прячет.
Ну, это вообще...
Печенье, это... Но зато он дает печенье голландское. Это я видел собственными глазами.
Но это другая история, другой герой для нашей передачи. Соответственно, вот мы сегодня говорим, что очень много традиционного, очень много как бы обязанностей у короля, которые на него возложены силой традиций, они определены его собственным выбором. Но есть еще и у королей, естественно, такая особенность, они являются суверенами орденов. Ну, фактически, как сказать, орден же это некая организация, в которую это не просто тебе дали медальку, на которую ты вешаешь на шею, а ты, принимая орден, ты становишься членом этого ордена, ты становишься участником этой организации. Именно по этой причине Петр I в свое время отказался получать такой орден, принимать такой орден, в силу того, что он чувствовал в этом определенную угрозу как это сказать, суверенитету, что ли.
Ну, с другой стороны,
объявлялся подданным Великобритании.
Великим магистром Мальтийского ордена, кстати сказать.
Да.
И он был одно время русский император был первым лицом, так сказать, великим магистром Мальтийского ордена.
Так ну, что просто считается, что...
Разные отношения к этим орденам.
Просто считается, что человек, который принят в орден, он должен подчиняться суверену этого ордена. Ну и король Бельгии, соответственно, является сувереном бельгийских орденов. Среди них мне очень понравился орден Африканской звезды, например. Только единственное, что он сейчас вроде бы не вручается после того, как... Ну, потому что этот орден был учрежден для независимого государства Конго в 88 году. Ну, это так называлось. Но когда Конго по-настоящему обрело независимость в 62 году, награждать этим орденом перестали. Но он до сих пор существует. И до сих пор король Филипп...
А, да, хорошо.
Не до сих пор, а король Филипп сейчас является сувереном. Ну, давайте.
Вот ты сказал, Конго приобрело независимость. А с чьим именем, которое сегодня существует в топономике Москвы? С чьим именем, подчеркиваю, с каким африканским именем, подсказываю тебе, связано освобождение Конго, достижение Конго своей независимости?
Ну, единственное имя африканское, вы меня простите, я не самый большой специалист в Африке. Я во многих вещах дилетант, ну, считаю это абсолютно нормальным. Я и президенту нашему говорил, что я человек-то в сущности туповатый. Единственное имя, которое...
Не, приходит... вот не надо этой самобичевания. Ты не туповатый. Ты не туповатый. Вот не надо.
Ну, президент согласился. Президент согласился. Знаете, спорить не стал.
Он, я недостаточно знал на тот момент.
Патрис Лумумба единственный, кого я знал.
Правильно. Да? Потом был. А его потом сверг человек по фамилии Чомбе, но, тем не менее, независимость все-таки они получили. А вот ты упомянул первого короля Леопольда.
Да.
А ты знаешь, что вот сейчас, как вот, знаешь, мешается связь времен. вот эти всякого рода протесты, которые начались в Миннеаполисе, в том самом городе, о котором, о губернаторе штата Миннесота, о котором мы делали с тобой программу, вот эти самые протесты афроамериканцев, потом стали они уже Black Lives Matter, потом это стало уже протестами социального характера, и в целом против расизма, они перекинулись на другие страны, и Британию, и Францию. Так вот, в Бельгии сбросили с пьедестала статую того самого короля Леопольда, того самого первого короля, который, собственно, был фактически владельцем Конго. И так что
видите, как аукается вот это
да,
все сегодняшним днем. В Брюсселе, к слову сказать, тоже Брюссель не обошли действительно волнения и битые витрины. В общем, неспокойная ситуация в Бельгии. И это часть общего процесса. Действительно, все это идет.
В основном в Брюсселе.
Да, действительно.
Ты знаешь, вот мы говорили о прекрасной голубоглазой красавице
Матильде.
Королеве Матильде. А вот ты знаешь, мы часто в разговорах наших с тобой в этой студии, да и с будущим ведущим программы Один Алексеем Нарышкиным, часто вспоминали песню Аллы Борисовны, что «жениться по любви не может ни один король». Так вот, наши программы, рассказы про монархов, раз за разом опровергают слова этой песни. Вот среди наших героев в основном короли или принцы, потому что короли, как правило, женятся принцами еще, женятся по любви. Так было и с королем Швеции, как мы с тобой рассказывали, так и, собственно, с нынешним королем Филиппом, который, правда, всегда был принцем, и познакомился со своей супругой не где-нибудь, а на теннисном корте.
А какие у вас есть тому доказательства?
Чего?
Того, что этот брак по любви, а не по расчету королевскому. Ведь она знатного рода. Ведь она урожденная Матильда Мария Кристина Гислин Лютой
Кимдакос.
А?
Крестьянку.
Ну вот смотрите.
Только крестьянку, а вот аристократку полюбить по любви, красавицу с голубыми глазами, ты считаешь, невозможно.
Нет,
то есть влюбиться в аристократку — это для принца невозможно. Тогда это не по любви.
Это возможно, но как бы какие у вас есть к тому, не знаю, сигналы, знаки того, что это действительно, ну, эти ее все титулы не имели для короля, будущего короля Филиппа никакого значения.
Я верю королю Филиппу.
То, что они познакомились на теннисном корте.
Я верю, что когда он сказал во время бракосочетания, что я люблю ее, он сказал правду. 4 года они встречались, между прочим, прежде чем поженились. Она была логопед, психолог, умница, красавица, в теннис блестяще играла.
Вот так бы сразу и сказали, Михаил Соломонович. Просто вы считаете, что такую женщину, как королева Матильда...
Кроме, так сказать, родных французского и нидерландских языков, там и немецкого, она еще знала свободно английский, итальянский, испанский.
Ну, тут, знаете, и российский монарх никакой не устоял бы против этого. А кстати, про Матильду интересно, что корни у нее славянские есть. Несмотря на ее экзотическое имя такое, длинное и странное, ну, это, в общем, нормально. Хотя она...
Ты назвал ее? Она, кстати сказать, она на 13 лет моложе нашего короля. Она 73-го года рождения. И цит ее зовут Матильда Деудикем Деакос.
Да, но что интересно, она первая, опять же, если я не ошибаюсь, она первая супруга бельгийского короля, которая родилась в в самой Бельгии. Все-таки действительно у королей принято заключать, ну, когда-то это были именно союзные браки. То есть, если ты брал какую-нибудь принцессу из другого королевского двора, то это обязывало к неким даже союзническим отношениям. Ну, в общем, было принято привозить будущих императриц или королев откуда-то из-за границы. И последняя российская императрица, например, Александра Федоровна, вы все знаете, что она из Дармштадта. Я, кстати, был в прошлом летом в Дармштадте. Интересно, что ее там помнят. И вы знаете, с большим уважением, ну, я не знаю, я уж не пил пиво в местных пабах с местными дармштадтцами.
А там, почему?
Ну, как-то вот, знаете, не сложилось. Но вот что есть толково, что вот русскому туристу, например, будет интересно в Дармштадте, не только колония художников, да, известная на весь, на всю Германию, но и, например, госпиталь в Дармштадте носит имя Алис, как там, как же, ну, в общем, Александра Федоровна только вот на их какой-то немецкий манер.
Ну, она, королева Матильда, родила королю 4 детей, между прочим.
Какие у них имена, слушайте, давайте мы их назовем, это просто что-то.
Ну, красивое. У них почему? Есть старшая дочь, это Елизавета, Тереза, Мария и Елена. Она родилась в 2001 году.
И она станет, это же важно...
Да, она будет наследница престола.
Она будет наследница престола.
Будущая королева Бельгии.
Слушайте, а тоже ведь первая, по-моему, женщина, да?
Ну, если она станет королевой, то да. Еще, правда, расти до этого.
Да, она 2001 года.
Достаточно не старые родители.
Она 2001 года. Ей, в принципе, самой еще только 19 лет. Вроде бы как.
А вот скажи, пожалуйста.
Да.
Скажи, пожалуйста.
Даже еще не исполнилось 19. Будет в октябре.
Ты это обязан знать. Бывал ли король Бельгии Филипп в нашей с тобой стране России? А если ты бывал, то когда? И где? Нет, я подчеркиваю, король, не принц. В качестве руководителя миссии торговых и экономических связей он был 3 раза, я это говорил.
Да.
Он был принц. В качестве короля.
Слушайте, ну если вы в начале программы сказали, что вы говорили про Альберта II во время его визита...
Это был госвизит, государственный визит. А я подсказываю тебе, король Филипп был с неофициальным визитом, совсем неофициальным.
Так вы ответили на вопрос, извините, подсказка называется. Да, был. Был.
Был. Что он делал? Причем приезжал? Для чего приезжал?
Слушайте, вот это мне сложно сказать. На свадьбу какую-нибудь?
На футбол он приезжал.
Ах, это чемпионат мира этот пресловутый.
Он смотрел матч бельгийцев с тунисцами в Москве. И матч бельгийцев с французами в Питере. Он болельщик страстный футбола. Уж за свою-то команду. И бельгийцы, кстати сказать, очень неплохо играли вообще обычно. Да и здесь на чемпионате играли не так плохо.
Да, а вот
совсем
дед...
хорошо, я бы сказал.
Дед его, прапрадед, который тоже Филипп, но который не король, а в честь которого его назвали, был страстным охотником, например. Видите, у них все-таки есть что-то такое... Ой, не знаю, можно ли это назвать азартом каким-то таким. Ну вот есть какая-то страсть у них к...
Конечно, это странная у тебя ассоциация, то, что король Филипп приехал смотреть, как бельгийцы выиграли у тунисцев с охотой его дедушки. Это, конечно, я не уловил.
Почему?
Так сказать, ну, так сложно.
Просто ружья у парней отобрали, а так носятся друг за другом. Все нормально. Есть еще...
Ну, вот, кстати сказать, хорошо.
А подождите, еще имена.
Вот
мне просто нравится...
Каком виде спорта он занимается сам... И что он в этом виде спорта проделал то, что не сможет проделать ни ты, ни Нарышкин?
Я не знаю, плавание?
Нет. Есть традиционные в Брюсселе такие полумарафоны на 20 километров. И он неоднократно пробегал эти марафоны на 20 километров.
Вот вы сейчас Михаил Соломонович, вы совершаете очень большую ошибку. У вас и так надо признать, с Нарышкиным такие отношения сложные. Я не скажу плохие ни в коем случае, он очень вас ценит, любит и все.
Я его очень ценю.
Да, но они такие, иногда бывают страстные, такие напряженные.
У меня отношение к нему критическое, потому что он вот только в передаче «Один», где он сидит один ночью и говорит, что на душу бредет. А вот когда он приходил в программу «48 минут», вот Николай Котов, свидетель, он засыпал на программе и забывал героев.
Это неправда.
Коля ему подсказывал.
Ну, что вы говорите такое? Я не знаю, какая-то мстя с вашей стороны. Так вот, не надо говорить про то, что Нарышкин никогда не пробежит марафон. Он, между прочим, профессионально с Дмитрием Песковым бегал на...
Ну, не 20 километров.
Ну, не 20.
Я, между прочим, бежал олимпийский марафон.
С Германом Грефом.
В 2006 году в Пятигорске пробежал с факелом. У меня даже фотографии есть. Но там-то не 20 километров, а несколько сот метров я пробежал.
Ну, видите, лиха беда начала. Давайте еще...
Так я бежал, между прочим, в свой день рождения, чтобы ты знал.
Еще у него всего 4 ребенка. Вот Елизавета, Тереза, Марию, Елену назвали. Еще есть Габриэль Бодуэн, Карл Мария, принц Эммануэль Леопольд, Гийом Франсуа Мария и принцесса, самая младшенькая, 2008 года, сколько, значит, ей лет? Где 12 лет, наверное. Принцесса Элеонора Фабиола Виктория Анна Мария.
А вот в именах его сыновей, его и Матильды, у обоих сыновей присутствует имя длинных, имя бредущих королей. Один из них Габриэль Бодуэн, а другой Эммануэль Леопольд.
Леопольд, совершенно верно. А вы обратили внимание, может быть, нет, в чем эти имена их, ну, даже если брать основные, вот первое имя. Елизавета, Габриэль, Эммануэль, Элеонора. Чем они похожи?
Так это лингвистическую задачу мне задаешь.
Там есть, на русском языке это не очень хорошо слышится, потому что мы все-таки эти имена приспосабливаем под русский лад и говорим Елизавета, например, а не там Элизабет, да, как по-английски бы сказали. Не знаю, как по-нидерландски или по-немецки, если честно. Да даже и по-французски не помню. А там есть вот это Эль, Габриэль, Эммануэль, Элеонора.
Ну, там Элизавет... еще знаешь, в чем еще есть...
Это как-то связано,
секрет.
Извините, я просто закончу. Это как-то да, связано с религией, с какой-то религиозной традицией. Я, если честно, не нашел. Наши слушатели в комментариях, наверняка, к нашему видео напишут, знают, что это такое, почему, в чем здесь прикол. Но мы об этом просто не сказали, насколько я помню. Наш король... В смысле, наш король, извините, сейчас это было очень сильно.
Как будто даже с ним породился. Один раз в Дармштадт съездил, сразу себя причислил, так сказать, подданным его величеству.
Знаете, главное, что потом не пришлось органам паспорт предъявлять. Это скажет, все нормально у тебя, нет, старик?
Все нормально у тебя, все нормально.
А значит, наш герой сегодняшний, король Филипп, он религиозен, Бельгия светская страна вообще, но он относится к... он католик. Давайте так
прощу. Да, но тут еще надо иметь в виду, что ведь бабушка названных их 4 детей, то есть мама Матильда, она, между прочим, полька. И такая убежденная католичка. И более того, бабушка детей короля Филиппа, то есть теща короля Филиппа, она полька, и она еще, в свою очередь, родственница бывшего президента Польши Бронислава Комаровского.
Ну да, Анна Комаровская ее зовут, она графиня, она в детстве уехала в Бельгию, и, ну, она выросла в Бельгию уже, но я, честно говоря, не знал, вот от вас услышал, что она родственница Бронислава Комаровского,
да,
бывшего там президента.
Может, она не такая совсем-совсем близкая, но родственница, это, так сказать, в генеалогическом дереве это прослеживается.
Угу. Ну, здорово, слушайте, тут я ничего не могу сказать. Сама королева Матильда, о которой мы начали говорить, внешность которую страстно похвалил Михаил Гусман, она...
Я похвалил не только за внешность, и за ум.
И за
она
ум.
Имеет два высших образования и оба с красным дипломом.
Да, я помню, что вы сказали, что именно знание языков в том числе поразило нашего героя. Так дело в том, что У Матильды, естественно, есть, как и у королевы. У королевы вообще, ну, как бы она не должна не работать, в принципе, может ничем не заниматься. Но у нее традиционно очень важная такая общественная миссия, да, и она возглавляет или участвует в различных благотворительных организациях королевы, не только королева Матильда, но и ее предшественница тоже. Ее предшественница, например, была в составе организации, которая занимается поиском детей пропавших. Это очень такая очень, очень крупная организация. Но вот наша королева Матильда, она и специальный представитель ЮНИСЕФ, она представитель программы ООН по ВИЧ, занимается, вот участвует как раз тоже в международных кампаниях, занимается детьми-сиротами. У нее есть фонд принцессы Матильды, который помогает бедным семьям Бельгии. В общем, много-много всего. Очень активная работа с Организацией Объединенных Наций.
А вот ты, кстати, сказал, вот почему вот я решил, что вот он женился по любви. Вот какое доказательство?
Давайте, где же наконец-то?
Я тебе скажу. Они вот, когда познакомились в 96-м году, до 2000-го года, они тщательнейшим образом скрывали свой роман. Ни папарацци, ни СМИ об этом тогда не писали. А это доказывается о том, что были истинно влюбленные, им совсем не нужно было это публисити. Более того, они до того момента, пока не решили, что они поженятся, они вот эту тайну держали. И это, на мой взгляд, является очень большим свидетельством того, что это все у них было в результате их истинных чувств.
Но вот на этой ноте...
Очень много, кстати говоря, когда они поженились, очень много писала бельгийская пресса о ее... потрясающем наряде, о свадебном платье. А, кстати сказать, вот бриллиантовая диадема на голове ей должила ее свекровь, королева Паола, которая вот. Она, да, вот, которую она сама выходила замуж. И она же, кстати, королева Паола одолжила ей фату. Вот такой был красивый у них была свадьба, и такой у нас сегодняшний герой, король Филипп, женившийся на такой красивой женщине.
Михаил